Карл на ощупь схватил два ножа и просунул их между створками двери, один сверху, другой снизу, чтобы получить две точки опоры. Едва он надавил на ножи, лезвия, естественно, сломались пополам. Но это и к лучшему. Обломками он мог орудовать гораздо увереннее, и он налег изо всех сил, широко разведя руки и упершись ногами в пол, постановая и внимательно наблюдая за дверью. Замок едва ли будет сопротивляться долго. Карл с радостью почувствовал, что язычок явно поддается медленно, но верно. Чтобы на балконе не всполошились, дверь следовало открыть совершенно бесшумно, поэтому Карл действовал с величайшей осторожностью, чуть не уткнувшись в замок носом. «Смотрите-ка!» — услышал он голос Деламарша. Вся троица стояла в комнате. Занавесь за ними была задернута. Карл, должно быть, не услышал их шагов, но, увидев их, выпустил нож из рук. У него не оказалось даже времени для объяснения или извинения, так как в припадке давно копившейся ярости Деламарш набросился на Карла. Развязанный пояс его халата описал в воздухе сложный зигзаг. В последнее мгновение Карл увернулся. Он мог бы вытащить ножи из двери и использовать их для защиты, но вместо этого, пригнувшись и подпрыгнув, схватился за широкий воротник халата Деламарша, поднял его, дернул вверх. Халат-то был французу велик, и ловко набросил его на голову противника, захватив его совершенно врасплох. Тот сначала сослепу замахал руками и неуклюже замолотил кулаками по спине Карла, который, чтобы уберечь лицо, прилип к его груди. Карл терпел удары, хотя и содрогался от боли, но удары становились сильнее. А как же не терпеть? Ведь впереди была победа. Схватив руками голову противника так, чтобы большие пальцы пришлись как раз против глаз, он толкал его перед собой в гущу мебельного беспорядка и вдобавок старался захлестнуть ноги Деламарша поясом халата, чтобы свалить его с ног. Поскольку же Карл целиком и полностью был занят Деламаршем, тем более что он чувствовал, как возрастает сопротивление и как жилистое тело врага все больше упирается, он начисто забыл, что Деламарш здесь не один, но очень скоро ему об этом напомнили. У него вдруг подкосились ноги, которые Робинсон, с криком кинувшись позади Карла на пол, дернул к себе. Вздохнув, Карл выпустил Деламарша, и тот отпрянул еще на шаг. Брунельда в борцовской стойке возвышалась в центре комнаты и сверкающими глазами наблюдала за схваткой. Словно участвуя в ней, она тяжело дышала, примеривалась прищуренными глазами и медленно замахивалась кулаками. Деламарш рывком сбросил с головы воротник халата, опять получив возможность видеть, и теперь, само собой, пошла уже не борьба, а наказание. Схватив Карла за грудки, он прямо-таки оторвал его от пола, и от презрения, даже не посмотрев на него, с такой силой швырнул на находящийся в нескольких шагах шкаф, что Карл в первое мгновение решил, будто резкая боль в спине и голове, вызванная ударом о шкаф, идет от кулаков Деламарша. «Мерзавец!» — услышал он в темноте, заславшие глаза, восклицание француза, и когда он, теряя сознание, упал возле шкафа, в ушах у него эхом звучало: «Ну, погоди!» Когда Карл пришел в себя, в комнате было совсем темно. Вероятно, еще стояла глубокая ночь. Только сквозь балконную занавесь проникал слабый лунный свет. Слышалось спокойное посапывание трех спящих. Самое громкое принадлежало Брунельде. Она и во сне пыхтела, как днем. Было, однако, трудновато установить, где находился кто из спящих. Вся комната полнилось шумом их дыхания. Немного сориентировавшись, Карл решил обследовать себя и испугался. Ведь хотя все тело было сведено от боли, он даже и не думал о том, что мог получить серьезную травму. Теперь он чувствовал тяжесть в голове, и все лицо, шея и грудь под рубашкой были влажны, как от крови. Нужен был свет, чтобы выяснить, в каком он состоянии. Вдруг он искалечен. Тогда Деламарш, наверное, охотно его отпустит, Но что он будет делать? Ведь в таком случае все кончено. Ему припомнился парень с изъеденным носом, и на минуту он закрыл лицо руками. Потом он невольно обернулся к двери и ощупью на четвереньках пополз туда. Вскоре его пальцы нашарили ботинок, а затем и ногу. Это был Робинсон. Кто же еще станет спать, не разуваясь? Ему велели устроиться перед дверью, чтобы помешать побегу Карла. Но разве они не заметили, в каком он состоянии? Он пока и не собирался убегать. Просто хотел выбраться на свет. Раз через дверь не выйти, остается путь на балкон. Обеденный стол обнаружился совсем не на том месте, где стоял вечером. Канапе, к которому Карл, естественно, приблизился очень осторожно, неожиданным образом оказалось пустым. Зато посреди комнаты он наткнулся на высокую, но плотную кучу одежды, одеял, занавесей, подушек и ковров. Сначала он решил, что куча небольшая, вроде той, какую он нашел вечером на канапе. Может, это она и свалилась на пол? Однако, когда он пополз дальше, то, к своему удивлению, понял, что тут целый вагон вещей, вероятно, вынутых из шкафов, где они хранились днем. Обогнув ползком эту груду, Карл сообразил, что она являет собой импровизированное ложе, на самом верху которого, как он убедился после осторожного ощупывания, отдыхали Деламарш и Брунельда. Итак, теперь он знал, кто где спит, и поспешил выбраться на балкон. Там, за занавесью, был совершенно иной мир. Он встал на ноги, прошелся несколько раз по балкону в свежем ночном воздухе, в сиянии полной луны. Он посмотрел на улицу. Там было тихо. Из ресторана еще доносилась музыка, но уже приглушенно. Какой-то человек подметал у входа тротуар. В улочке, где вечером среди всеобщего чудовищного гама невозможно было расслышать выкрики кандидата, теперь отчетливо слышалось ширканье метлы по мостовой. На соседнем балконе скрипнул стол. Там кто-то сидел и занимался. Это был молодой человек с бородкой-клинышком, которую он за чтением все время теребил. Читал он быстро, шевеля губами, а сидел лицом к Карлу за маленьким заваленным книгами столом. Снятая со стены лампочка была втиснута между двумя большими книгами и заливала его ярким светом. «Добрый вечер!» — сказал Карл, так как ему почудилось, будто молодой человек взглянул на него. Но, должно быть, он ошибся, потому что молодой человек, похоже, вовсе не замечал его. Только сейчас, прикрыв рукой глаза, он оторвался от книги, чтобы выяснить, кто это неожиданно с ним поздоровался, но ничего не увидел и в конце концов приподнял лампу и посветил на соседний балкон. «Добрый вечер», — ответил он, наконец, пристально глядя на Карла, и добавил. «Ну, а дальше что?»
«Я вам мешаю?» — спросил Карл.
«Несомненно, несомненно», — сказал тот и вернул лампу на прежнее место. Эти слова вообще-то пресекали общение, но Карл все-таки не покинул уголок балкона по соседству с парнем. Молча смотрел он, как тот читает книгу, переворачивает страницы, время от времени листает другие тома, хватаясь за них с молниеносной быстротой, что-то там выверяет и часто делает заметки в тетради, поразительно низко склонясь к ней лицом.
«Может быть, этот человек студент?» «Похоже было, что он занимается». Почти так же давно-давно Карл сидел за столом в доме родителей и делал уроки. Отец же читал газету или занимался бухгалтерией и корреспонденцией какого-нибудь Феррейна, а мать шила, высоко поднимая иглу над материей. Чтобы не мешать отцу, Карл держал на столе только тетрадь и письменные принадлежности, а нужные книги размещал справа и слева от себя на креслах. Как спокойно там было! Как редко заходили в ту комнату чужие люди! Еще ребенком Карл любил смотреть, как под вечер мать запирала на ключ дверь квартиры. Она и не догадывается, что Карл дошел до того, что пытается взламывать ножами чужие двери. И чего ради он учился? Он же все забыл, Случись ему продолжить здесь учебу, будет очень и очень трудно. Он вспомнил, как однажды дома целый месяц болел. Сколько труда стоило потом наверстать упущенное? Теперь он, помимо английского учебника коммерческой корреспонденции, давным-давно не читал ни одной книги. «Молодой человек», — неожиданно услышал Карл, — «вы не могли бы стать в другом месте? Ваш пристальный взгляд ужасно мне мешает. В 2 часа ночи я могу поработать на балконе без помех? Вы чего-нибудь от меня хотите? Вы учитесь?» — спросил Карл. «Да-да», — ответил тот и воспользовался этой потерянной для занятий минуткой, чтобы разложить книги в другом порядке. «Тогда я не буду вам мешать», — сказал Карл, — «и вообще я возвращаюсь в комнату. Спокойной ночи!» Молодой человек даже не ответил. Помеха исчезла, и он решительно вернулся к своим книгам, тяжело подперев лоб правой рукой. Но перед самой занавесью Карл вспомнил, зачем, собственно, вышел на балкон. Он ведь так и не выяснил, в каком состоянии находится, что за тяжесть у него на голове. Он поднял руку и удивился, не обнаружив кровавой раны, как опасался там, в темной комнате. Это была всего лишь влажная, похожая на тюрбан, повязка. Судя по обрывкам кружева, она была сооружена из старой рваной рубашки Брунельды, и, вероятно, Робинсон небрежно обмотал ее вокруг головы Карла. Только забыл отжать тряпицу, и пока Карл лежал без сознания, много воды натекло ему под рубашку, нагнав потом страху. «Вы что, все еще здесь?» — спросил молодой человек, взглянув на него. «Сейчас я на самом деле уйду», — сказал Карл. «Я только хотел кое-что рассмотреть. В комнате слишком темно». «Кто вы?» — спросил студент, положил ручку в открытую книгу и подошел к перилам. «Как вас зовут? Как вы попали к этим людям? Что вы хотели рассмотреть? Поверните лампочку, чтобы вас было видно». Карл так и сделал, но прежде чем ответить, получше задернул занавес на дверях, чтобы свет не проник в комнату. «Извините», — сказал он затем шепотом, — «что я так тихо говорю. Если меня услышат там, снова будет скандал».
«Снова?»
— спросил тот. «Да», — сказал Карл. «Вот только что вечером я крупно с ними повздорил и, похоже, заработал на этом порядочную шишку».
Он ощупал затылок. «Отчего же вы повздорили?» — спросил студент, и так как Карл сразу не ответил, добавил. «Мне вы можете спокойно доверять все, что у вас на сердце против этих господ. Я ненавижу всю эту троицу, и особенно вашу мадам. Меня, впрочем, весьма удивило бы, если бы вас уже не натравили на меня. Я Йозеф Мендель, студент».
«Да», — сказал Карл, — «мне о вас рассказывали, но ничего дурного. Вы, кажется, как-то лечили госпожу Брунельду, не правда ли?»
«Совершенно верно», — засмеялся студент. «Канапе-то еще воняет?»
«О, да».
«Приятно слышать», — сказал студент и пригладил волосы. «И за что же вам наставили шишек?»
«Мы повздорили», — повторил Карл, размышляя о том, как объяснить студенту случившееся. Затем прервал свои мысли и продолжил. «Я вам не мешаю. Во-первых, вы мне уже помешали, а я, к сожалению, очень нервный, и чтобы успокоиться, мне нужно время. С той минуты, как вы появились на балконе, мои занятия стоят на месте. Во-вторых, в 3 часа я всегда делаю перерыв. Так что рассказывайте, мне даже интересно».
«Все очень просто», — начал Карл. «Деламарш хочет, чтобы я стал его слугой. А я не хочу. Я бы с радостью ушел сегодня же вечером. Но он не отпустил меня, запер дверь. Я пытался ее взломать, и из-за этого случилась потасовка. И на беду я все еще здесь».
«Что же, у вас есть другое место?» — спросил студент.
«Нет», — ответил Карл. «Но это не важно. Главное — убраться подальше отсюда».
«Как это не важно?» — сказал студент. С минуту оба молчали.
«Отчего же вы не хотите остаться с этими людьми?» —
продолжал студент. «Деламарш — плохой человек», — сказал Карл. «Я давно его знаю. Однажды прошагал с ним вместе целый день и был рад распрощаться. И теперь я должен стать у него слугой». «И если б все слуги были столь привередливы, выбирая хозяев», — воскликнул студент и словно бы усмехнулся. «Видите ли, днем я продавец, самый-самый младший продавец, скорее даже мальчик на побегушках в универсальном магазине Монтли. Этот Монтли, вне всякого сомнения, мошенник, но это меня совершенно не волнует. Свирепею я только от того, что платят мне сущие гроши. Так что берите пример с меня».
«Как?» — удивился Карл. «Днем вы продавец, а по ночам учитесь?»
«Да».
«Другого выхода нет. Я уже испробовал все варианты, но этот все-таки самый лучший. Несколько лет назад я только учился днем и ночью, и вы знаете, я почти умирал с голоду, спал в старой грязной клетушке, а костюм у меня был такой, что боязно войти в аудиторию. Но это дело прошлое».
«Но когда же вы спите?» Карл удивленно посмотрел на студента.
«Да уж, сплю. Спать я буду, когда завершу образование, а пока пью черный кофе».
И он повернулся, вытащил из-под столика большую бутылку, налил из нее в чашечку кофе и быстро опрокинул в рот. Так глотают лекарства, чтобы не ощутить его вкуса.
«Черный кофе — отличная штука. Жаль, вы так далеко. Не могу передать вам чашечку».
«Я не люблю черный кофе», — сказал Карл.
«Я тоже», — сказал студент и засмеялся. «Но что бы я без него делал? Без черного кофе Монтли меня и секунды держать бы не стал. Я постоянно говорю Монтли, хотя он, конечно, и не догадывается о моем существовании. Я совершенно не представляю, как бы вел себя на работе, если бы там, в конторке, у меня не была припасена точно такая же большая бутылка, как эта. Я еще ни разу не рискнул обойтись без кофе, но, поверьте, без него я бы мигом заснул за конторкой. К сожалению, там это заметили и прозвали меня «Черный кофе». Идиотская шутка, которая, безусловно, вредит моей карьере».
«И когда же вы кончите учиться?» — спросил Карл.
«Дело продвигается медленно», — ответил студент, опустив голову. Он отошел от перил и опять уселся за стол, облокотясь на открытую книгу и взъерошив пальцами волосы, он продолжил. «Еще года два».
«Я тоже собирался учиться», — сказал Карл, словно это обстоятельство дает ему право на еще большее доверие, чем то, какое оказал ему умолкший студент.
«Так», — буркнул студент, и было не совсем ясно, то ли он опять читает книгу, то ли просто рассеянно глядит в пространство. «Радуйтесь, что у вас с этим не вышло. И, собственно говоря, уже который год учусь только по привычке. Удовлетворения я получаю мало, а видов на будущее у меня и того меньше. Да и какие могут быть перспективы? В Америке полным-полно докторов-шарлатанов».
«Я хотел стать инженером», — поспешно сказал Карл студенту, хотя тот, похоже, совсем его не слушал.
«А теперь должны прислуживать этим людям». Студент на миг поднял взгляд. «И вам это, конечно, обидно».
Вывод студента был вообще-то не вполне правильным, но, пожалуй, Карл мог использовать его себе во благо, поэтому он спросил. «А для меня не найдется случайно местечко в универсальном магазине?» Этот вопрос окончательно оторвал студента от книги. Мысль, что он мог бы посодействовать Карлу в поисках работы, совершенно не приходила ему в голову.
«Попробуйте», — сказал он. «Но лучше и не пытайтесь. То, что я получил место у Монтли, поныне остается самой большой удачей в моей жизни. Если бы пришлось выбирать между учебой и работой, я бы, конечно, выбрал работу. Просто я стараюсь не допустить необходимости такого выбора».
«Значит, место там получить трудно», — сказал Карл больше самому себе.
«А вы как думали? Здесь легче стать окружным судьей, чем швейцаром у Монтли».
Карл промолчал. Этот студент, куда более опытный, чем он, и по каким-то еще неведомым Карлу причинам навлекший на себя ненависть Деламарша, однако же не желающий Карлу ничего худого, ни словом не одобрил его желание покинуть Деламарша. А ведь он пока знать не знал об опасности, грозившей Карлу от полиции, только Деламарш и спас его кое-как.
«Видели вечером манифестацию внизу, да? Если не знать ситуации, можно подумать, что этот кандидат Лоптер, его зовут, имеет какие-то шансы, или, по крайней мере, его можно принять в расчет. Верно?»
«Я не разбираюсь в политике», — сказал Карл.
«Это большой изъян», — сказал студент. «Но уши и глаза у вас все-таки есть. Несомненно, у этого человека есть друзья и враги. Вы наверняка поняли. А теперь прикиньте. По-моему, у него нет ни малейшего шанса на победу. Я случайно все о нем знаю. Тут у нас живет один его знакомый. Он человек не без способностей, и, учитывая его политические взгляды и политическое прошлое, был бы для этого округа самым подходящим судьей, но никто и не подумает его выбирать. Он великолепнейшим образом провалится, выбросит на предвыборную кампанию свои последние доллары, тем все и кончится».
Некоторое время Карл и студент молча смотрели друг на друга. Студент с улыбкой кивнул и потер рукой уставшие глаза.
«Ну что, вы все еще не намерены идти спать?» — спросил он затем. «Мне опять пора заниматься. Взгляните, сколько мне еще нужно проработать!» И он быстро перелистал пол книги, чтобы дать Карлу представление о работе, которая его ожидает.
«В таком случае, покойной ночи», — сказал Карл и поклонился.
«Заходите как-нибудь сюда к нам», — сказал студент, опять усевшийся за стол. «Конечно, если будет охота. Здесь вы всегда найдете большую компанию. С 9 до 10 вечера у меня тоже найдется для вас время».
«Значит, вы советуете мне остаться у Деламарша?»
«Обязательно», — сказал студент и тут же склонился над книгами. Казалось, это слово произнес вовсе не он, а куда более низкий голос, который по-прежнему звучал в ушах Карла. Он медленно пошел к занавеси, бросив еще раз взгляд на соседа. Теперь тот сидел совсем неподвижно, светлое пятно среди огромного моря тьмы, и скользнул в комнату. Его встретило шумное сопение трех спящих. Он ощупью по стенке добрался до канапе и спокойно вытянулся на нем, будто это было его привычное ложе. Поскольку студент, хорошо знавший Деламарша и здешние обстоятельства, а к тому же человек образованный посоветовал ему остаться здесь, Карл покуда отбросил опасения. У него не было столь высоких целей, как у студента. Кто знает, может и дома он не сумел бы завершить образование, раз уж это казалось маловероятным на родине. Кто может потребовать этого здесь, на чужбине? Однако надежд подыскать место, где он сможет чего-то добиться и где его старания будут по достоинству оценены, здесь, конечно, больше, если он пока согласится служить у Деламарша и тихо, спокойно дождется благоприятного случая. На этой улице как будто бы много контор средней руки и еще более низкого пошиба, которые, возможно, не слишком разборчивы в подборе персонала. Если уж на то пошло, он охотно поработает посыльным в какой-нибудь конторе. Но ведь, в конце концов, вовсе не исключено, что его примут на чисто конторскую службу, и в один прекрасный день он, сидя за письменным столом в качестве конторщика, станет время от времени беззаботно посматривать в открытое окно, вроде как давешний клерк, которого он видел утром в проходном дворе. Карл закрыл глаза, и ему пришла на ум успокоительная мысль, что он молод, и когда-нибудь Деламарш его все-таки отпустит? В самом деле, не похоже, чтобы эта троица могла долго прожить в согласии. Если же Карл получит однажды должность в конторе, он будет заниматься только своей работой и не станет распылять силы, как студент. В случае необходимости он готов работать на контору даже по ночам, что, вероятно, потребуется от него на первых порах из-за нехватки коммерческого опыта.
он всецело посвятит себя только интересам фирмы, которым намерен служить, и возьмется за любую работу, даже такую, которую другие служащие сочтут унизительной для себя. Благие намерения переполняли Карла, словно будущий шеф уже стоял рядом с канапе и угадывал их по его лицу. С такими мыслями Карл уснул, и только раз, когда он начал погружаться в дремоту, ему было помешал мощный вздох Брунельды. Она ворочалась на постели. Видимо, ей снился кошмар.